Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Если вы меня сейчас слышите, я очень на это надеюсь. Мы приветствуем вас в прямом эфире в первый день чудесного месяца мая. Сегодня вторник, на часах у нас 20:00, и как ни странно, но именно сейчас у нас в эфире появляется Алексей Махов, чтобы продолжить свой рассказ о законах кармы, начатый еще в прошлый вторник. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер, Олеся. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Алексей, я знаю, что там, где вы сейчас находитесь, уже 10 часов вечера, и мы очень благодарны вам, что, несмотря на столь поздний час, вы согласились все же провести этот эфир.
В свою очередь, я благодарен вам, Олеся, и вам, уважаемые радиослушатели. Имея такую прекрасную аудиторию и такую хорошую, замечательную ведущую, совершенно не представляет никакой проблемы проводить такие передачи хоть круглые сутки.
Спасибо. Спасибо. Ну, тогда я замечу, что сегодня мы будем общаться не дольше часа, и каждый из тех, кто нас сегодня слышит и у кого появятся вопросы на протяжении нашей беседы, могут присылать их к нам на e-mail radiosobachka.tarsunov.ru или же даже лично дозваниваться к нам по скайпу. Имя в скайпе «Аюрведа радио» пишется слитно. Алексей, мне помнится, что в прошлый раз мы начали тему «Законы кармы» и разобрали первый ее вид. Напомните, пожалуйста, как он называется?
Санчита карма.
Санчита карма, да. Но, насколько я понимаю, существует еще хотя бы пару видов кармы, так?
Да, совершенно верно. Есть несколько видов их классификации, и мы разберем практически все из них, основные, по крайней мере, мы все разберем, чтобы у наших радиослушателей было, ну, более или менее полное понимание того, что это за закон и как он работает. И если вы не против, Олеся, я бы хотел начать сейчас разбор следующего вида кармы, который действует на нас и который называется прарабдха карма.
Чудесно.
Итак, санчита карма, я напомню еще раз нашим радиослушателям, это вся совокупная карма, все наши действия и все наши нереализованные желания, которые ждут своего часа. И санчита карма, она распределена у нас, у каждого из нас, не только на эту жизнь, но и на много-много жизней вперед. Проводя такой, ну, параллель, можно санчита карму представить как стопку дисков. Каждый диск соответствует карме, которую мы будем переживать в течение каждой нашей следующей жизни. И если санчита карма – это вся совокупность вот этих вот дисков, которые, в принципе, уже записаны и фиксированы, вот, то прарабдха карма – это как раз один диск. Каждый раз, когда человек получает новое тело, вместе с этим телом он уже получает фиксированный набор событий, которые обязательно с ним произойдут. Что бы в его жизни ни случилось, эти события произойдут с ним обязательно. И вот эти события, которые нельзя предотвратить, которые можно называть роком или как угодно, но так или иначе они являются неотъемлемой частью нашей судьбы, в каждой жизни, которую мы проживаем в определенном теле. И именно эти события называются прарабдхой кармой. В качестве примера, ну, самый очевидный вид прарабдха кармы – это продолжительность жизни, например. В ведах сказано, что продолжительность жизни определяется в момент зачатия человека и не может быть изменена. Фактически у каждого из нас, орбита жизни каждого из нас, она уже определена и фиксирована. И время смерти каждого из нас уже существует и известно. Ну, по определению оно известно, но только не нам. Мы его не знаем. Но это не значит, что наша жизнь может быть как-то удлинена, например. Сейчас современные ученые пытаются продлить человеческую жизнь. Ведутся колоссальные исследования на эту тему, как сделать так, чтобы человек жил дольше, именно вот в годах дольше. Однако же, согласно ведам, нет смысла вообще заниматься этими вещами, по большому счету, потому что продолжительность жизни фиксирована, и как мы ни стараемся, мы ни на одну секунду, ни на один миг продлить нашу жизнь, увы, в этом теле не сможем.
А вот интересно, укоротить мы ее можем какими-то действиями?
Хороший вопрос. И на этот вопрос ответ веды дают также отрицательный. К сожалению, укоротить орбиту жизни мы тоже никак не можем. Вот. И вроде бы все так весело звучит, однако же, если вернуться к такой достаточно серьезной и достаточно болезненной теме, как самоубийство, то происходит удивительный феномен. Человек, который заканчивает жизнь самоубийством и думает, что он таким образом завершит страдания, которые он не может терпеть в своем теле, на самом деле, согласно ведическому знанию, обрекает себя на еще большие страдания. Как это происходит? А происходит это очень просто. Дело в том, что когда человек убивает самого себя, то сам процесс самоубийства заключается только в том, что он лишает себя грубого тела. Однако же, так как орбита жизни его не завершена, он, это живое существо, в тонком теле продолжает оставаться в том же самом месте, в том же самом городе, в той же самой квартире, с теми же самыми людьми. И он продолжает оставаться там, потому что его судьба еще не, до конца не отработана, его жизнь не прожита. И он, совершая самоубийство, фактически что делает? Он лишает себя возможности действовать в этом мире. Помните, мы с вами, когда разбирали чувства, мы говорили о том, что у нас есть 5 чувств познания и 5 чувств действия, или 5 органов действия.
Да,
так помнится. Так вот, когда человек себя лишает себя тела, все 5 чувств познания остаются при нем, потому что все они имеют тонкую природу. И он точно так же может все слышать, может все видеть, может все чувствовать вкусы, запахи, прикосновения. Он все это может чувствовать, но только он не может действовать, он не может ничего сказать, ничего сделать, то есть ничего взять, никак это обратить на себя внимание. Вы представляете, какие мучения?
Но тем не менее, желание действовать остается у него, насколько
да,
я понимаю.
Да, конечно.
И даже вкусы, привычки, это все тоже остается?
Абсолютно все. Mm-hmm. Человек из жизни в жизнь остается той же самой личностью. Независимо от того, сам он себя лишил этого тела или просто пришло время. На личность, на саму личность это не оказывает какого-то решающего влияния. Но факт остается фактом, что такая личность, которая раньше времени лишила себя тела, она испытывает очень большие страдания. Потому что накапливается сильное желание как-то действовать, как-то чтобы на него обратили внимание, как-то пообщаться элементарно со своими близкими, но близкие люди не чувствуют этого, не чувствуют его присутствия. Вот, так что, как это ни прискорбно, но никогда самоубийство не является разумным выходом и решением каких-то проблем. Наоборот, оно приводит к еще большим страданиям, потому что, еще раз повторю, продолжительность нашей жизни закладывается в момент нашего зачатия. Когда происходит соединение сперматозоида и яйцеклетки, в этот момент душа в тонком теле находящаяся обретает грубое тело. И в этот же момент происходит сильнейший удар по ней. Поэтому вот в этот момент происходит удар по тонкому телу, на котором отпечатывается все основные параметры и вот этот, ну как сказать, весь этот диск с записью всех событий, которые должны обязательно произойти в жизни этого человека, что бы с ним ни случилось. Есть очень хороший пример прарабдха кармы в христианской традиции. Это случай, который произошел с Серафимом Саровским, когда он ну и те люди, которые следуют христианской традиции православной, они знают, что на иконах Серафим Саровский изображается согбенным старцем и часто с клюкой. Почему это происходит? Потому что, когда он уже занимался серьезно духовной практикой, к нему как-то в его хижину пришли двое разбойников, и так как он уже знал, кто это и зачем пришли, он им сказал просто: «Делайте то, зачем вы пришли». Вот, они пришли его ограбить, но я могу быть здесь неточным, поправьте меня, если это не так, если я буду говорить что-то не так. Но так или иначе взять у него было особо нечего, но они его избили и сломали ему позвоночник. И возникает вопрос,
почему он согласился, да, и не сопротивлялся?
Не то, что даже согласился, это ладно, то, что он
согласился. Алло?
Возникает другой вопрос, а какой смысл? Угу. Вот человек уже на пути к святости, фактически уже святой. Какой смысл приходить этим разбойникам и ломать его тело, то есть обрекать его на такие страдания, когда он в принципе все уже понял? Понимаете? И вот это вот, это самое ужасное, что одна из таких серьезных вещей, серьезные испытания, которые приходят к нам в этой жизни. Даже представляете, человек осознал какую-то свою ошибку. Он уже, допустим, даже работает над ней, он исправил это качество характера, которое приводило его к этой ошибке. Но, тем не менее, он не должен надеяться на то, что теперь вот в этой сфере деятельности у него все будет гладко. Потому что есть такая вещь, как прарабдха карма.
Потому что от прарабдха кармы никуда не убежишь.
Никуда не убежишь, совершенно верно. Веды говорят, что есть только один способ избежать прарабдха кармы. Этот способ – личное вмешательство Бога. Только так, когда Господь сам вмешивается вот в этот процесс, только тогда прарабдха карма может быть каким-то образом убрана с пути человека, с его судьбы. Другого способа нет. Человек может быть святым или может быть не быть святым, но от прарабдха карма будет отрабатывать и тот, и другой.
То есть, насколько я понимаю, все эти законы кармы – это законы, благодаря которым, возможно, или с помощью которых держится наш материальный мир, но, тем не менее, Бог может в любой момент вмешаться, и для него нет ничего невозможного, и все он может изменить.
Это факт. Дело в том, что в отличие от нас, которые мы все находимся под влиянием этих законов, то есть мы им подчиняемся, а Господь не находится под влиянием этих законов, наоборот, он является их источником. Закон кармы фактически это одно из проявлений всеобщего закона Вселенной, который называется закон справедливости. Закон кармы по-другому называется еще закон воздаяния или закон причины и следствий. То есть мы сами являемся причинами проблем, которые приходят к нам же. Но что существует распространенное утверждение, что нас Бог карает. Да, такое вот, оно очень удобное для нас, потому что мы вроде бы как и ни при чем, а тут вот приходит какой-то бог такой вот, и он нас вот карает. Причем не всегда понятно за что, собственно. Вот. Так как мы, наш ум очень изворотлив, мы готовы кого угодно обвинить в своих собственных грехах. На самом деле нас никто не карал бы. И никаких бы проблем у нас не было, если бы мы сами себе их не создавали. А то, что приходит к нам в виде страданий, это не результаты какой-то ненависти к нам со стороны Бога. Вовсе нет. Это результаты наших собственных поступков. Мы когда-то кому-то в прошлом причинили боль. Эта боль неизбежно вернется к нам, так или иначе. Она придет к нам, потому что мы должны будем получить то, что щедро раздаем другим. Вот. И прарабдха – это как раз тот вид страдания или тот вид какого-то счастья, который неизбежно придет к нам, все равно придет. Хотим мы этого или не хотим.
Вот так вот. Понятно.
Да, совершенно. Ну, такое достаточно категоричное утверждение, я понимаю. Но, однако же, вот такой вид кармы существует, и мы должны знать о том, что он есть, и в нашей судьбе он будет действовать, хотим мы этого или нет. Однако же, я бы хотел еще немножко побеседовать на ту тему, что может сложиться впечатление, что у нас нет совсем никакой свободы действия, и в нашей судьбой правит только прарабдха карма. Это вовсе не так. Согласно ведам, человеческая жизнь никогда не планируется до мелочей. В человеческой жизни прарабдха карма означает определенные вехи, то есть определенные события, которые в любом случае произойдут. Но это не значит, что наша вся судьба жестко зафиксирована. В противном случае такого понятия, как разум или свобода воли, просто не существовало бы, потому что мы бы находились полностью в тисках своей собственной кармы и не могли бы ничего с этим делать. В этом случае само понятие разумного существования или существования на основе какого-то знания теряет какой-либо смысл, потому как вроде бы свободы воли у нас никакой и нет в этом случае. Однако же это совершенно не так. И кроме прарабдха кармы у нас существует еще другой вид кармы. Этот вид кармы называется крияманакарма. Крияманакарма. Крияманакарма.
Крияманакарма.
Угу. Да, крияманакарма.
Так и запишем.
Вот. Крияманакарма – это та карма, или та самая свобода воли, или свобода выбора, которая нам в этой жизни предоставляется. И удивительно знать, что вот это тот самый вид кармы, который позволяет нам менять нашу судьбу. Следующий удивительный вывод, который следует из вед, заключается в том, что чем больше знания имеет человек, тем больше свободы действия он обладает. Почему так происходит? Потому что человек может действовать в этом мире всего лишь на двух платформах. Первая платформа называется «я хочу». То есть я действую, я живу, как я хочу. Вот. Согласно современным представлениям, это является нашей свободой. То есть мы живем, как мы хотим, и мы считаем, что мы свободны. Однако, согласно ведам, такая жизнь является полнейшим рабством, потому что мы в этом случае являемся рабами своих собственных «хочу», потому что мы не понимаем, откуда эти «хочу» к нам приходят. Вот мы уже говорили на эту тему. Однако же, когда человек начинает действовать на основании какого-то знания, которое записано в священных писаниях и авторитетность его доказана, он получает возможность выбора между своими «хочу». И вот чем больше знания человек усваивает, и чем больше знаний он применяет в своей жизни, тем большую свободу выбора он получает. Потому что если в какой-то области нашей жизни мы действуем не согласно нашему знанию, то есть мы не знаем, как действовать в этой жизни, в этой области, это означает, что мы неизбежно будем действовать в этой области на основе наших «хочу». Это означает, что в этой области жизни мы действуем не свободно. Наши желания повелевают нами. Понимаете?
Вот как таким оказывается. Образом. А многие считают, что вот когда они делают то, что хотят, они являются свободными вот такими личностями. А тут оказывается все наоборот.
Да, совершенно интересно. Верно. Все как раз диаметрально противоположно. Именно карма. Многие люди спрашивают, как к нам приходит карма. Ответ очень простой. Наша карма приходит к нам в виде желаний. Любое желание, которое возникает, вспыхивает неожиданно в нашем уме, является нашим прошлым. Просто эта карма созревает в какое-то определенное время. Она созревает, и когда приходит время ей проявиться в нашей жизни, она приходит к нам в виде нашего желания. Вдруг захотелось там куда-то пойти, вдруг захотелось что-то купить, вдруг захотелось что-то съесть, вдруг захотелось что-то выпить. Понимаете, вот эти все вдруг, они сами по себе приходят. Секунду назад этого желания не было, но оно вдруг раз и появилось.
А вот эти вот, желания, это прарабдха карма? То, что неизбежно в нашей жизни?
Нет, не всегда. Угу. Дело в том, что карма не состоит только из неотвратимой кармы. Большая часть кармы является просто теми желаниями, которые мы можем либо принять, либо отвергнуть. Но, однако, для того, чтобы принять его или отвергнуть, должен быть какое-то мерило. Понимаете, то есть мы на основании чего-то можем только принять знание или принять желание или отвергнуть. Если у нас нет этого знания, то мы не можем отказаться от желания, потому что мы не понимаем, что есть альтернатива.
То есть мы можем следовать либо за нашим умом, который выбирает между «хочу» и «не хочу», насколько я помню, вы говорили, или «нравится», «не нравится», да? Или же идти по пути разума, то есть подняться уже немножечко выше и понимать, что нужно, что не нужно, что полезно, а что совсем не туда нас приведет.
Да, вы совершенно правы, вы правильно описали ситуацию. И именно эта свобода выбирать – это единственная свобода, которая нам здесь предоставлена. Понимаете, то есть человек, который живет на поводу своих «хочу», является полным рабом, потому что он, еще раз повторю, у него свобода выбора, даже идеи вот этой, что можно выбрать между этими «хочу» или «не хочу», у него вообще нет. Вот у человека, который действует с позиции знания, есть эта свобода, потому что он понимает, что вот это «хочу» мне благоприятно, поэтому я его принимаю, а вот это вот «хочу», которое сейчас стукнуло мне в голову, оно меня приведет к деградации, предположим. Например, желание вдруг выпить пиво захотелось. Понимаете, mm-hmm. вот это желание, оно всегда приводит только к деградации, поэтому нет смысла ему потакать, нет смысла ему следовать. Почему это важно? Потому что есть один механизм. Почему все священные писания, все мудрецы говорят, бойтесь совершать грех? Почему это так важно? Все подчеркивают это. Потому что любой поступок, который мы совершаем, любое желание, которое мы принимаем, оно закладывает в нас склонность повторять то же самое действие. И вроде бы человек захотел выпить пиво, да, ну пошел выпил, вроде бы ничего не произошло внешне. Однако же у него внутри уже появилась склонность. Эта склонность, как проявится в нем? Через некоторое время, очень короткое, ему опять захочется.
Ну да, было ведь хорошо, видимо, после первого пива. Желание опять просят того же.
Совершенно верно. И ладно бы они просили, просто просили и все, но они возрастают. Чем больше человек потакает какой-то деятельности, то есть ну, привязывается к ней, тем больше она развивается. Это сравнивается в ведах с ростком. То есть, когда первый раз человек совершает какой-то поступок, этот поступок закладывается в его сердце как семечко. И это семечко, так как оно полито уже действием, оно начинает немедленно прорастать. Прорастающий росток означает, что возникает склонность повторять. Когда человек начинает повторять, он своими действиями повторными, он постоянно поливает это деревце, которое еще пока росточек. И вот это деревце, оно растет, 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 и со временем оно уже становится не росточком, а таким достаточно плотным деревом. Плотное такое, ну, уже твердое. Твердое дерево со стволом означает уже серьезную склонность, привязанность к этому действию. Потом у него начинают расти ветки у этого дерева. Ветки означают сопутствующие желания. Уже не надо просто выпить пиво, уже нужно обязательно его это, отполировать еще чем-нибудь покрепче, потому mm-hmm. что пива уже не хватает. Это неизбежный путь, понимаете? Вопрос только времени, кто, как он будет развиваться. У одних это происходит очень быстро, у других медленнее. Но рано или поздно вот это желание принимать алкоголь, оно будет увеличиваться в своем количестве.
Ведь человеку всегда хочется всевозрастающего счастья, такова наша природа.
Вы абсолютно правы. Именно вот эта вот наша вечная природа толкает нас постоянно увеличивать объект нашего счастья. И дальше что происходит? На ветках появляются листики. Листики означают общение. То есть у человека на этом этапе уже возникает определенный круг общения, общение, связанное вот с этим самым поступком. То есть появляются люди, с которыми такой человек очень любит выпивать. То есть дружки, так называемые, да, как мы как называют так пренебрежительно, дружки. Вот, люди, которые собираются для того, чтобы общаться на эту тему, и общаться обязательно в состоянии, например, ну, в данном случае алкогольного опьянения. После этого возникают цветы на дереве, оно начинает цвести. Цветы источают аромат. Аромат означает очень сильная целеустремленность в продолжении наслаждаться этим. Вот на этом этапе человек уже практически проходит точку невозврата. То есть дальше уже человек оторвать от этой идеи становится очень сложно. И потом, когда дерево отцветает, возникают плоды. Плоды – это результаты его жизни. Человек проживает такую жизнь в состоянии, ну, больше по большей части в состоянии алкогольного опьянения, то есть это фактически уровень животного. И посмотрите результат этой жизни. И вот эти плоды, в отличие от плодов, которые, допустим, растут у нас на деревьях, просто падают, и те, которые мы не хотим кушать, они сгнивают. Каждый плод этого дерева будет падать только к нам в рот и больше никуда. Мы все должны будем скушать, каждый из нас будет кушать вот эти плоды. А плоды такого поступка, они горькие, к сожалению, на вкус. Вот, поэтому смысл заключается в том, того, что я рассказал, что все вот эти вещи, они очень сильно связаны. Наши привязанности, наши желания, они постоянно толкают нас на совершение тех или иных поступков. И мы должны очень четко различать между тем, какие поступки приводят нас к прогрессу и какие поступки приводят нас к деградации и в конечном счете к страданиям.
Так вот он, какой закон кармы, что посеешь, то и пожнешь. Мы начали с семечка, и в итоге дерево, которое выросло и принесло плоды, мы никак не можем увернуться от того, чтобы не съедать эти горькие на данном примере плоды.
Да, совершенно верно. Бывают деревья со сладкими плодами, вот, но точно так же, как горькие плоды предоставляют нам страдания, и это плоды наших поступков. Бывают деревья со сладкими плодами, которые доставляют нам счастье, и это тоже плоды наших поступков. Но в данном случае имеются в виду бескорыстные или благочестивые поступки.
Да, хорошее семечко было изначально, видимо.
Да, изначально человек посадил семечко каким образом? Он совершил какой-то бескорыстный поступок. Дальше что начинает делать? Он начинает его повторять. Но в отличие от греховного поступка, греховный поступок сам заставляет нас повторять его. А вот бескорыстный поступок мы должны сами себя понуждать сначала. Понимаете, его нужно возделывать. Так же, как сорняк, например, на поле растет сам по себе. Но чтобы вырастить культурное какое-то растение, нужно приложить много труда. Его нужно там пропалывать, окучивать, там, поливать, беречь там, от излишнего зноя там, или от холодов. То есть о нем нужно постоянно заботиться. Вот точно так же и взращивание вот этого дерева, которое принесет сладкие плоды, взращивание в нашем сердце, оно тоже должно быть... Это деревце должно быть окружено постоянной заботой. То есть человек должен постоянно повторять бескорыстные поступки, повторять их. И вот такое повторение благочестивых поступков тоже дает в конечном счете. Будет и дерево, и веточки, и листики, и цветочки появятся, и плоды появятся неизбежно. Вот. Но эти плоды уже будут сладкие на вкус, они будут приносить счастье.
Получается, такой путь подразумевает больше работы, больше усилий, и, возможно, он изначально сложнее, но плоды его гораздо лучше, гораздо слаще и принесут нам только радость и счастье в этой жизни.
Да, вы абсолютно правы, Олеся. И человек, получая плоды такие в своей жизни, он очень сильно вдохновляется. Он понимает, что его усилия принесли плоды, меняется среда его общения. Он уже находится не в среде людей, которые постоянно сажают в своих сердцах все новые и новые семечки греха. Он находится в среде людей, которые точно так же, как он, культивируют себе вот такие вот деревья, которые приносят сладкие плоды. Вот. Это вид жизни, способ жизни в материальном мире, который называется жизнь под влиянием силы или гуны благости. Угу. Это невозможно достичь просто так. Для этого человек должен обязательно прилагать сознательные усилия.
Понятно. Я, кстати, напомню всем нашим слушателям, которые сейчас слушают Аюрведа Радио, вы можете по ходу нашей беседы присылать свои вопросы на e-mail radio@sobachkatorsunov.ru, он у нас не изменился, или же лично дозваниваться к нам по скайпу, имя в скайпе Аюрведа Радио пишется слитно. Мы говорим сегодня о законах кармы и начали разбирать Криямана карму. Правильно я произнесла?
Да, совершенно верно, да. Итак, Криямана карма, одним словом, это та свобода действий, которая предоставлена нам в этой жизни. Вот. И она зависит напрямую от того, насколько полно наше знание о том, как действовать в этом мире. Потому что, еще раз повторюсь, свобода выбора возникает тогда, когда есть выбор. Понимаете? А до тех пор, пока человек живет на поводу своих желаний, у него выбора нет. Желания сами за нас решают, чего мы хотим и чего мы не хотим.
А вот животные, получается, живут без такого выбора?
Да, вы абсолютно правы, Олеся. Очень хорошо, что вы завели разговор на эту тему. В отличие от человека, у животных нет криямана кармы. Они живут полностью руководствуясь своими желаниями. Полностью. У них нет никакой возможности отказаться от своих желаний. И, в принципе, для жизни в животном теле это и не нужно. То есть не предполагается для животного, в нашей, по крайней мере, Вселенной, не предполагается наличие свободы воли. Оно всегда действует под влиянием своей судьбы. Таким образом, животное отрабатывает карму своих прошлых жизней для того, чтобы иметь возможность в какой-то момент уже родиться в более прогрессивной форме жизни и в конечном счете получить человеческое тело.
То есть они отрабатывают, но не нарабатывают новую карму?
Так, да, что? Животные никогда не нарабатывают карму, это невозможно для них.
И то есть это возможно только в человеческом теле создавать новую карму?
Да, для нашей планеты, на нашей планете это возможно только в человеческой форме жизни. Совершенно верно. Потому что, так как мы являемся, ну, по крайней мере, потенциально, мы являемся разумными живыми существами, у нас есть определенная свобода, нам она дана. Другое дело, пользуемся мы или нет, это другой вопрос, но она нам дана. Свобода предполагает ответственность за каждый шаг. И вот эта самая ответственность, она и появляется у нас в нашей будущей судьбе, как результаты каждого нашего шага, каждого нашего слова, каждой нашей мысли. Это все влечет определенные результаты.
Кстати, завтра у нас в эфире будет выходить ежедневная программа, которая называется «Твой счастливый день», и вот там как раз подробнее рассказывается об ответственности. Так что, уважаемые радиослушатели, если вам интересна эта тема, слушайте наши программы, соответственно, расписанию.
Вот. Ну и в заключение о Криямана карме следует сказать, что именно Криямана карма это та карма, которая будет откладываться на наши будущие воплощения. То есть это та свобода действий, то есть какая у нас есть. То есть это то, что мы можем делать в зависимости от того, что мы хотим или как мы знаем. Вот. Но результаты наших действий всегда остаются тоже с нами, не с кем-то, а с нами. Вот. И именно они формируют следующие наши жизни. Ту самую санчита-карму, это крияма, результаты нашей крияманы кармы переходят в санчита-карму и возвращаются к нам частично уже в виде прарабдха-кармы. Или другого вида кармы, который мы с вами еще будем разбирать. Итак, следующий вид кармы, который мы с вами разберем сегодня, называется агами. Агами.
Агами?
Агами карма, да. Этот вид кармы очень тяжело понять. Точнее, не то, что понять-то его легко, его тяжело принять. Почему? Потому что агами-карма – это та карма, которая в нашей жизни, в текущей, не проявится. Но это не значит, что ее нет.
А как-то?
А вот, например, смотрите, человек совершает какой-то грех, какой-то проступок. Ну, например, он ограбил банк. Ну, или еще что-то, или, например, кого-то побил, или там, допустим, не знаю, ну, еще какую-то глупость совершил. И проходит время, и ничего с ним не происходит. Многие люди, которые не до конца изучили вот этот закон кармы, они думают, ну, это ведь, смотрите, какая несправедливость. Вот смотрите, вот этот человек, вот он уже вот столько всего наделал, а с ним ничего не происходит. Вроде бы все нормально, он живет как все, все у него классно, у него там со здоровьем все нормально, деньги у него есть, там власть есть, он наделал столько ошибок, столько страданий принес людям, ничего не происходит. Где справедливость?
И кажется, что не будет никаких последствий.
Совершенно верно. Так как мы считаем, что мы живем одну жизнь, нам кажется, что все, что мы наделали, должно прийти к нам неизбежно прямо вот в этой жизни. А если оно не приходит, то значит, в общем-то, не придет и никогда. Однако же веды говорят, что это совершенно не так. Вот это как раз случай, когда проявляется агами-карма. Она в нашей жизни не проявится никак. Бывает даже так, смотрите, человек, например, берем, первую жизнь прожил, совершая множество грехов. Вот. Вторую жизнь прожил, он уже что-то понял. Часть грехов отработал, но часть нет. Потом, смотрите, третью жизнь он живет, уже живет хорошей, чистой жизнью. И в этот момент его начинают догонять те грехи, которые он совершил 2-3 жизни назад.
И становится, понимаете, непонятно, за что это.
Совершенно верно. Вроде бы, и вот смотрите, ведь каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, что живут люди, живет человек какой-то очень хороший, замечательный, добрейший души человек, там он совершает кучу благочестивых поступков, но ему не везет в какой-то момент, и все. Вот что-то происходит, или он болеет тяжело, или от него там семья у него разрушается, хотя он прекрасный там семьянин, отец замечательный, любящий отец, там любящий муж, жена ушла, например. Ни с того ни с сего, вот взяла, ушла. Или, например, там, или он заболел тяжело, или там в аварию в какую-то попал, или еще что-то там, с работы как-то, допустим, все было хорошо, потом выгнали, никуда не может устроиться. И все это вроде бы происходит совершенно беспричинно для нас. Понимаете? И мы не понимаем, почему. А это происходит потому, что в прошлых жизнях мы что-то делали, и это перешло в агами-карму вперед. Понимаете? Оно в текущей жизни не проявится никак. Можем проскочить, как, ну, мы как думаем, мы ее проскочили. Она не, мы ее не проскочили, она просто не созрела, эта карма. Понимаете, она зреет. То есть плоды не сразу можно кушать, они сначала должны вызреть. Понимаете, вот когда эти плоды вызревают, в нужное время они к нам уже приходят помимо нашей воли.
А как и определяется вот это нужное время? Очень многих вопрос это интересует. Почему вот так мы не можем проследить эту линию, цепочку? За что нам когда приходит? Почему так целые две жизни, допустим, нужно ждать, чтобы пришли реакции?
Ой, Олеся, вы задали такой вопрос, на который я, к сожалению, не смогу ответить. И в ведах на этот счет говорится, что вот понять, как, почему определенный плод наших действий созревает в определенное время, это один из самых трудных вопросов. Даже мудрец, который уже видит будущее и прошлое, который очистил свое сознание настолько, что он очень четко видит будущее и прошлое, даже такому человеку очень тяжело понять все хитросплетения, потому что причинно-следственных связей настолько много у каждого из нас, мы настолько вот опутаны, такой клубок у нас, что разобраться в нем, ну, это очень тяжело, вот. Поэтому, к сожалению, у меня нет квалификации достаточной для того, чтобы ответить на прямой вопрос, почему, например, у меня ни с того ни с сего, там, допустим, я попал под машину там, или там, сломал руку или еще что-то. У меня, к сожалению, этой квалификации нет. Я ответить на этот вопрос не смогу. Однако же в моих силах объяснить общий механизм, то есть как это происходит в принципе. Вот. А дальше, если человек действительно хочет, задался, уж так ему вот прям хочется четко узнать, ему нужно сделать следующее, ему нужно отправиться в паломничество по святым местам. Вот. Ему нужно там молиться, просить Бога, чтобы он послал ему общение с таким святым человеком, который может ответить ему на этот вопрос. И если действительно этот вопрос очень важен, и он очень важен в судьбе этого человека, то Господь пошлет ему встречу с таким мудрецом святым, который даст ему ответ на этот вопрос, почему это то или иное событие произошло в то или иное время в его жизни. Но понятно, что речь идет о каких-то очень серьезных событиях, которые становятся поворотным моментом в истории этого человека, в судьбе этого человека. Вот, знаете, спрашивать, почему мне на голову кирпич упал, там, когда я шел там, вот тогда-то, бессмысленно. То есть на этот вопрос, естественно, ответа не будет. Итак.
Хорошо, Алексей, а у нас к этому моменту вот пришло тоже много вопросов. Как вы считаете, мы можем переходить к ним?
Давайте, знаете, как поступим, Олеся? Я еще очень важную вещь хотел сказать, оставил ее специально напоследок. Я буквально 1-2 минуты займу еще времени, а потом мы будем отвечать на вопросы.
Да,
хорошо?
Конечно, конечно.
Итак, я надеюсь, что сейчас все мы уже с вами понимаем, что время жизни, которое отмерено нам в момент зачатия, его мы изменить не можем ни в большую, ни в меньшую сторону. Однако же это не значит, что мы не можем изменить саму жизнь. Понимаете? Вся хитрость здесь заключается в том, что мы не можем изменить количество времени в годах, но мы можем изменить количество судьбы, которую мы можем прожить за эти годы.
Можем изменить качество жизни.
Так качество получается. Жизни, да. Или, но здесь просто имеется в виду количество судьбы, то есть количество событий, которые мы можем прожить за определенное количество лет. Или скорость изменения событий.
Да-да-да, я поняла вот теперь.
Вот это мы можем изменить. И как изменяется это? Это изменяет, судьба начинает человека ускорять свой темп тогда, когда человек начинает сознательно совершать благочестивые поступки. То есть, как определить, насколько быстро человек идет по дороге своей судьбы? Это можно определить по тому, насколько много бескорыстных поступков он совершает, например, в течение своего дня. Тот человек, который вообще их не совершает, такой человек, такого человека судьба просто тащит. Он лежит, а судьба его тащит по дороге.
Понимаете? Ну давай пойдем уже, давай, вставай, хоть немножечко шаг сделай. Вот так,
ну
просто
ну вы знаете, там по-разному бывает. Бывает, что и не так все радужно, а просто приходится бороздить носом. Это не всегда приятно. Но однако же такова жизнь. Понимаете, мы не можем стоять на судьбе. Мы можем либо бороздить ее носом. Тот человек, который немножко уже понял это, он начинает потихонечку ползти. Уже сам совершает усилия, понимая, что носом больно. Вот. Дальше человек, который больше совершает уже благочестивых поступков, он уже на четвереньках идет, уже быстрее гораздо и с меньшими проблемами, заметьте. Тот, кто носом пашет на любой кочке, останавливается, понимаете, ему очень больно преодолевать эту кочку. Но тот, который идет уже даже на четвереньках, он уже эту кочку может перелезть, понимаете, без особых проблем. Дальше человек, который уже серьезно занимается работой над собой, он уже просто идет по дороге своей судьбы. Понимаете, он по ней идет. Дальше на следующем этапе человек переходит на бег. То есть он уже не идет по дороге, а бежит. И на последнем этапе работы над собой человек летит над своей судьбой. В этом случае у него впереди какие бы преграды ни вставали, он их просто перелетает. То есть у него нет никаких проблем. Понимаете, но это уже уровень святого человека. То есть святой человек, он летит над, над своей судьбой. И хотя у него еще остается карма какая-то, его, ее влияние на судьбу такого человека сведено к минимуму. И доказательством тому служит тот факт, что многие святые люди, так же, как и, допустим, не святые люди, имеют какие-то тяжелые болезни. Они также болеют. Но в отличие от обычных людей, эти люди не страдают. Даже от этих болезней они не страдают, они не обращают на них особого внимания, даже если эти болезни являются их прарабдхой. Понимаете?
Да, в любом случае перелететь через свою карму гораздо лучше, чем бороздить ее носом, и гораздо симпатичнее это смотрится.
И это, кстати, не так больно.
Да.
И в прямом, и в переносном смысле. Ну вот, пожалуй, на сегодня достаточно беседовать по поводу видов кармы, тем более, что с одного ракурса, то есть вот именно с ракурса, ну, как бы такого, ну, глобального, да, глобального ракурса такого, который охватывает много жизней вперед, много жизней назад, мы вот эти виды кармы, в общем-то, и рассмотрели. Вот теперь можно будет отвечать на вопросы, а следующую беседу мы с вами уже начнем с немножко другого ракурса, который не имеет такого большого масштаба, однако же он более детально рассматривает ту же самую карму.
Прекрасно, хорошо. А на данный момент наша слушательница Кристина дала понять, что она хочет присоединиться к нам в нашем прямом эфире, и я сейчас вот связываюсь с ней по скайпу. Кристина, если вы меня сейчас слышите... Если вы слышите звонок по скайпу, пожалуйста, мы ждем, пока вы возьмете трубочку. А остальные наши, ваши, вернее, вопросы приходят к нам на email radio@sobachkatorsunov.ru. Пока Кристина еще не появилась. А, вот уже появилась. Кристина, я
добрый
вас приветствую.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Можете задавать свой вопрос.
Добрый вечер, Алексей. Здравствуйте, Олеся. Очень рада вас слышать. Хочу сказать спасибо большое за передачу. Алексей, вот у меня к вам вопрос, наверное, не совсем касательно темы сегодняшней передачи. Он в следующем. Вот у меня семья, она принадлежит христианской религии. Но я в последнее время стала увлекаться ведическими знаниями, в том числе воспевание маха-мантры, то есть... Мне приносит это большое удовлетворение внутреннее. И вот вопрос в следующем. Можно ли, например, с утра там, молиться, да, по-христиански, читать «Отче наш» и спустя какое-то время на четках воспевать маха-мантру? Или все-таки лучше определиться в духовном, как бы, направлении и следовать чему-то одному? Потому что вот немножко как бы, ну, дискомфортно внутри из-за этого. Вот такой вопрос.
Хорошо. Хорошо, Кристина, замечательный вопрос. На самом деле, очень полезно будет и всем остальным нашим радиослушателям, и особенно радиослушательницам, услышать на него ответ, потому что многие сталкиваются с такой же проблемой. А ответ на него очень простой. Вы знаете, Кристина, на самом деле, вот между вашим воспеванием «Отче наш» и воспеванием святых имен даже можно не делать никакой паузы. Можно не делать ее вообще. Потому что, поймите, пожалуйста, разница между религиями, вот эта вот грань, да, которая говорит, вроде бы вот нужно так или так, на самом деле существует только в нашем сознании. Нигде больше ее нет. Нас заставляет гуна страсти, под влиянием которой мы все находимся, она всегда заставляет нас делить на свое и не свое. И поэтому у нас есть моя религия и не моя.
Вот, в этом суть.
Поэтому, да, поэтому смотрите, если у вас возникло желание, допустим, молиться Господу Иисусу Христу, то есть воспринимать Господа как Спасителя, и воспринимать Господа, и молиться, допустим, воспевать еще святые имена Господа в ведической традиции, воспринимая его как всепривлекающего. Если вы действительно сосредотачиваетесь на Бога, поймите, ему приятно и то, и другое.
Главное, чтобы он искренне.
Он принимает и то, и другое. И особенно, если вы делаете это искренне. Поверьте, я вам почему так это говорю? Потому что в моей жизни тоже была такая ситуация. И долгое время на нашем алтаре до сих пор стоят православные иконы. Никаких проблем. Вы представляете, они не подрались между собой ни разу. Их Бог на самом деле.
Получается, вся проблема в нашем сознании, да? Как мы воспринимаем через призму своего сознания, так и как бы мы чувствуем, как нужно делать.
Смотрите. Теперь я вам сказал, чего вам не нужно бояться. Теперь я вам скажу, что вам нужно делать.
Так, пожалуйста, это хорошо.
Продолжайте, пожалуйста, поклоняться Богу в рамках этих двух традиций. В свое время вы почувствуете в своем сердце, какая из этих традиций вам ближе. И, и дальше что произойдет? Вы начнете основную духовную практику свою проводить в рамках той традиции, которая ближе вашему сердцу. При этом другая традиция, которая тоже у вас будет присутствовать, она обогатит вас. Понимаете? Она не будет являться помехой, в любом случае не будет являться помехой на вашем духовном пути. И в Ведах на этот счет есть очень краткий и очень меткий афоризм. Тот, кто знает одну религию, не знает ни одной. Так что, Кристина, пожалуйста, в вашей ситуации нет никакого повода для беспокойства. Вам просто нужно понять, какой способ поклонения Богу ближе вашему сердцу. Это можно понять только искренне совершая поклонение. Понимаете, в рамках, возможно, даже трех или четырех духовных традиций. В этом нет никакой проблемы. Рано или поздно, если вы действуете искренне, еще раз повторю, потому что это очень важно, вы своим сердцем выберете тот путь, который ближе вам, который соответствует вашей внутренней духовной природе. И дальше уже этот путь станет основным для вас. То есть, понимаете, основную практику вы будете проводить в рамках этой традиции. Но это не значит, что вы отвергнете все остальное. Совершенно не так.
Кристина, спасибо вам за звонок.
Спасибо вам большое за ответ. Пожалуйста. Всего вам доброго. До свидания. Радуйте нас и дальше своими передачами.
Спасибо, что слушаете нас. Всего вам тоже хорошего. Мне, допустим, очень нравится, когда к нам дозваниваются слушатели. Как минимум нас здесь трое. Я уже чувствую, что не одна я, не двое, а трое. Это уже такая себе компания, так что, пожалуйста, дозванивайтесь к нам через скайп. Имя в скайпе Аюрведа Радио одним словом. Ну а пока я перейду к вопросам, которые приходят также к нам на e-mail. Итак, насколько я понимаю, Сергей спрашивает: скажите, пожалуйста, как действует закон кармы на руководителя семьи, коллектива и страны?
Хорошо. Согласно ведам, руководитель страны, если он руководит страной праведно, то есть в соответствии с законами священных писаний, проявляется это так, что все люди, которые, или подавляющее большинство людей, которые населяют эту страну, они становятся счастливыми во время его правления, такой руководитель получает 1/6 благочестия всех своих сограждан. Представляете, если, например, вот в нашей России живет, допустим, 100 миллионов человек, и у нас праведный руководитель, который руководит страной так, что все становятся счастливы, он получает 1/6 от 100 миллионов людей. От счастья 100 миллионов людей. Представляете, это не так уж и мало.
Если это несчастье? Вот интересно.
Однако, да, сейчас поговорим о другой стороне медали.
Давайте.
Если руководитель, который руководит страной, при этом руководит ей греховно, а это означает, что люди, населяющие эту страну, становятся несчастными. Это приводит к тому, что он берет на себя 1/6 грехов этих людей.
В любом случае,
одна шестая часть. Однако же, представляете, 1/6 грехов 100 миллионов человек – это немало.
Да, это определенно, точно.
Поэтому на месте наших руководителей я бы серьезно задумался над тем, как бы вот сделать так, чтобы люди посчастливее жили. Потому что отвечать 1/6 ответственности за все это им придется нести на себе.
Да.
Теперь дальше. Давайте посмотрим, как действует тот же самый закон на руководителя, который имеет подчиненных. Фактически все то же самое. То же самое. Если руководитель руководит своими подчиненными правильно, то есть праведно, скажем так, то есть, а праведно означает в соответствии с законами, которые описаны в священных писаниях, то такой человек получает 1/6, так же самое, 1/6 часть всего благочестия своих подчиненных. То есть, только, пожалуйста, поймите, он не отнимает эту шестую часть, понимаете, у своих подчиненных. У них меньше не становится. Просто он получает в количественном отношении одну шестую часть того счастья, которое испытывают подчиненные, помимо своего собственного. Угу. Понимаете? Это награда его. И то же самое происходит с ним, если он руководит греховно этими своими подчиненными. В этом случае он получает одну шестую часть их грехов. Потому что это неизбежно. Когда мы берем за кого-то ответственность, мы неизбежно сталкиваемся с грехами этого человека. Угу. Теперь давайте разберемся, что происходит в семье.
Да.
Согласно ведам, в семье мы отрабатываем самые тесные отношения, а значит, самую тяжелую карму. И поэтому ответственность в семье, она самая высшая. И ответственность за самые главные, ну, скажем так, направление жизни человека, ну, домочадца, скажем так, лежит на муже. Например, согласно ведам, муж отвечает за духовный прогресс всей семьи. И он обязан заботиться о том, чтобы его жена, его дети духовно прогрессировали. Это сфера его деятельности. Понимаете? Поэтому, если муж ведет себя в семье так, что все становятся счастливы, при этом духовно прогрессирует, то он получает счастье столько же, сколько получает счастье все его домашние. Здесь уже не идет речь о каких-то частях. Он получает столько же. Угу. Однако же, если он не заботится об этом и отпускает все на самотек, то есть духовной практикой никто в семье не занимается, духовность не культивируется, он получает все грехи своих домашних, свою судьбу. Понимаете? Поэтому создание семьи – это очень ответственный процесс. Потому что жена, она выходит за муж. Что означает «замуж»? Она становится за мужем. Почему она становится за мужем? Потому что муж берет за нее ответственность. Хочет он этого? Не хочет. Знает он об этом? Не знает, не имеет никакого значения. Он берет ответственность за то, чтобы эта жена, его жена, то есть эта женщина и дети духовно прогрессировали. Это является смыслом и целью человеческой жизни. И ответственность семьи за это несет мужчина.
Сейчас наши современные мужчины, услышав это, еще больше будут бояться создавать семью, потому как столько,
а вы знаете,
оказывается...
Это не так просто создавать семью.
Да. Ну хорошо, Алексей, вот вы говорили, да, что существует у нас прарабдха карма, и, соответственно, ей у нас продолжительность жизни уже установлена изначально, и в связи с этим Виталий спрашивает, а неправильный образ жизни тоже не сокращает орбиту жизни?
Угу. Спасибо большое, Виталий, отличный вопрос. Я не осветил это в своей беседе, поэтому сейчас как раз поговорим об этом. Итак, человек, который... То есть, давайте так лучше. В момент зачатия определяется продолжительность жизни человека. Предположим, человеку положено прожить 80 лет. Однако же, если человек начинает, например, увлекаться сильно там алкоголем или еще какими-то там... Ну, какую-то греховную деятельность ведет, он таким образом сокращает свою жизнь в этом теле. Почему? Потому что он изнашивает свое тело до времени. Ну, например, человек пашет на трех работах, не соблюдает режим дня и режим питания, в погоне за деньгами, забыл про все. В результате он подрывает свое здоровье и умирает раньше времени. То есть, фактически, такая жизнь, она приравнивается к самоубийству. И, в принципе, по большому счету, если рассмотреть, особой разницы между самоубийством и вот такой вот жизнью нет. Как ни странно. Поэтому такой человек влачит точно так же потом жалкое существование в теле привидения, докучая своим родственникам, вот, приходя к ним потом во снам, жалуясь на свою судьбу. Но все заключается в том, что мы не понимаем вот этого факта, что все блага материальные, которые нам положены в этой судьбе, они к нам придут и сами. Нам не нужно для этого сильно стараться, понимаете? Не нужно класть на это всю жизнь. Все, что нам положено по судьбе, придет к нам. Независимо даже от того, хотим мы этого или не хотим, потому что это положено. Оно придет. Вот. И с другой стороны, сколько бы мы ни хотели урвать от жизни больше, чем положено, мы тоже не сможем урвать. Понимаете? Если нам положено по жизни иметь, например, ну, 20% благочестия на этой, из этой жизни идет на деньги, да? 20% идет на хорошие семейные отношения, 20% на комфорт, 20% там, допустим, на отдых, 20% на работу. Вот. Если мы, на здоровье точнее, если мы, например, из 20% на деньги забираем 50%, то все остальное, соответственно, уменьшается. Ну, посмотрите, человек начинает работать на трех работах, у него количество денег увеличивается. Ну, увеличивается, правильно? Угу, мы теперь три зарплаты платим, да. Это правильно? Количество денег увеличится. А теперь посмотрите, количество здоровья увеличивается или уменьшается?
Ну, вероятно, не увеличивается, по крайней мере.
Да уж, уменьшается, потому что если человек 16 часов в день работает и больше, он неизбежно будет болеть рано или поздно. Да. Теперь дальше. Количество комфорта в его жизни увеличивается или уменьшается?
Ну, если постоянно работать, вряд ли это очень комфортно.
Конечно, оно уменьшается, потому что на диване уже не полежишь. Некогда. Теперь дальше. Отношения в семье улучшаются или ухудшаются?
Вряд ли какая-то жена потерпит, чтобы муж пропадал на работе целыми днями, приходил очень поздно и еще уставший.
Да, он приходит зачем домой? Просто поспать. Дом превращается в ночлежку. Мужчина дома не существует. А да. Значит, нарушается гармония энергии в семье. Дети, которые находятся на воспитании только у мамы, и они видят, что папы нет, они часто очень вырастают избалованными. И у них нет вот этого понимания того, что если они совершают какой-то проступок, обязательно будет наказание. Потому что наказывающая сила и сила, поддерживающая справедливость в семье, это всегда мужчина. Потому что сердце женщины, оно очень мягкое. Вот ребеночек подходит, сыночек, особенно к своей маме, начинает, он совершил какой-то там поступок нехороший, и он начинает там к маме ластиться там туда-сюда, и все, сердце мамы растаяло. А у папы сердце не растает. Он скажет в угол. Вот так как-то, понимаете? Поэтому человек должен понимать, что нет смысла особо, во-первых, особо упираться в погоню за материальными благами. Те люди, которые подрывают свое здоровье и ради призрачного материального счастья до времени оставляют свое тело, потом хлебают сполна. Поэтому вы совершенно правы, Виктор. Те люди, которые оставляют свое тело раньше времени, независимо от того, там они сознательно они себя убили или просто из-за того, что не поняли, как правильно жить в этом теле, они фактически потом хлебают одно и то же. То есть итог их жизни один и тот же. Это очень, очень большие страдания, которые человек, живое существо испытывает, находясь в теле привидения.
Спасибо вам, Алексей, за ответ. Как я изначально сказала, наше общение продолжается до 9 часов вечера по Москве. Вот сейчас немножечко у нас там проблемы со звуком были, вас не совсем хорошо слышно. Ну, понятно было, что вы отвечали. Но я предлагаю следующие наши вопросы перенести на нашу беседу, которая состоится через неделю. Вот, вы согласны? Я, кстати, вот по поводу наших прямых эфиров хотела еще раз уточнить у вас, сможете ли мы или вы следующий вторник, также в 8 часов вечера, появиться у нас в эфире Аюрведа Радио.
Я пока не готов ответить. Угу.
Хорошо.
Потому что давайте мы с вами свяжемся, и тогда уже будет известно.
Да, хорошо. Я почему это говорю в прямом эфире? Для того, чтобы наши слушатели уточняли время прямых эфиров с Алексеем Маховым. Я напомню, что они у нас обычно вообще проходят по понедельникам с 6 часов вечера, но вот как на прошлой неделе, так и на этой, вот у нас немножечко меняется время и дни, а следующая неделя как будет, мы там уже будем смотреть. Так что следите за расписанием, и те вопросы, которые сегодня не были зачитаны, мы рассмотрим в следующей нашей беседе. Алексей, спасибо, что были с нами.
Большое спасибо всем радиослушателям. Спасибо вам за замечательные вопросы, которые вы задаете.
Я скажу,
я очень рад тому, что есть возможность общаться так с вами.
Да, я хочу сказать, что остались не менее замечательные вопросы, я уже успела их прочитать, они очень интересны, так что я тоже буду ждать с нетерпением нашей следующей беседы. Алексей, до свидания, до скорых встреч.
До свидания, Олеся. До свидания, уважаемые радиослушатели. Всего вам хорошего.
До свидания и вам, уважаемые радиослушатели, и от меня. Ну, а Аюрведа Радио остается с вами круглосуточно и продолжает радовать вас хорошей музыкой.